Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Слава Богу! Я очень рад всех вас видеть. Я уверен, что вы пришли сюда, потому что вы любите Бога и любите Слово Божие. И это большая радость для меня и большое благословение для всей нашей общины. Люди часто, бывают служители, у меня спрашивают, у вас есть вечернее собрание? Я говорю, есть. И что, и люди ходят? Я говорю, ну, ходят. А что же вы делаете? Чем же вы их заманиваете? Я говорю, да мы вот просто Библию изучаем. Библию изучаете? Но мы уже пробовали изучать, вообще никто не ходит. Нет, что-то какое-то у вас еще там есть секрет. Я говорю, вообще ничего. Одна говорящая голова, ну, может, еще 2-3 поющие, и все. Что, и все? Многим людям трудно понять, вот им не верится. Они думают, что это я не хочу секрет раскрывать, потому что я хочу каким-то секретом владеть, и чтобы его никто не знал. А секрета нет. Вот все, что я сказал, правда. Изучаем Библию и ничего. Я знаю, что они там и видеоролики записывают, и даже краткие там видеофильмы показывают, там и пастор играет какую-то роль, там и диаконы ему помогают, они 5-минутные ролики записывают, показывают, чтобы привлечь людей. Ну, я думаю, что если мы начнем это делать, будет интересно, но потом надоест. Мы же не такие уж и актеры, правда? У нас ничего нет особенного. Все, что мы можем сделать, это только взять Слово Божие и объяснить его, и это будет интересно. Хорошо, но сегодня я немножко буду более свободно говорить, и потому что это будет не проповедь, это будет новый урок библейской школы, который я подготовил и хочу вам представить. Он называется «Знать истину, но жить ложью». Такое вот название. Ну, оно мне не очень нравится, еще над ним можно поработать, потому что оно какое-то, знаете, какое-то безнадежное. Оно просто описывает проблемы. Я немножко хотелось бы такое название, что еще есть надежда. Надежда – знать истину, но жить ложью, покаяться в этом, и знать истину, и жить истиной. Вот как-то так должно это все выглядеть. Я сейчас обрисую проблему, потом долго буду говорить о причинах этой проблемы и приведу много-много примеров. Не бойтесь, я не отступил от разъяснительной проповеди, это просто исключение. В следующий раз мы вернемся к исследованию какого-то одного текста. И в конце я скажу, как вот эту проблему решать. Итак, давайте начнем. Давайте начнем с того, что нам нужно понять проблему. Хорошо, начнем так. Когда человек находится в духовно слабой церкви, где нет преподавания богословия, нет серьезного ученичества, нет последовательного разъяснения Писания, и его жизнь наполнена внутренними противоречиями, идолопоклонством, депрессией, завистью, непрощением. У него проблемы во взаимоотношениях с людьми, у него ссоры в церкви, у него на работе, у него брак трещит по швам, у него дети неуправляемые. Вот такое бедственное состояние выглядит логичным. Правда, да? Выглядит логичным. То есть ложное богословие, нет учения, и ложное богословие, неправильное отсутствие учения производит неправильную жизнь. Это очень логично, и очень правильно, и очень хорошо. В послании к Титу, 1 глава, 2 стихом, записаны замечательные слова. Я их прочитаю. Послание к Титу, 1 глава, 2 стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен». Давайте первый стих прочитаем. «Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию». Вот эти слова, я хочу, чтобы мы на них остановились. «Познание истины, относящейся к благочестию». Библия утверждает, что истина, если вы по-настоящему познали истину, то истина всегда, стопроцентно производит благочестие. Ложь производит нечестивую жизнь, истина работает, это неправда, кто говорит, что не надо изучать истину, истина работает и ведет всегда стопроцентно к благочестивой жизни. Хорошо, тогда вы скажете, а почему же Я знаю людей, которые знают правильное богословие, которые слушают самые лучшие в мире проповеди, которые читают самые лучшие в мире книги, а жизнь их неблагочестивая, а жизнь их неправедная. В чем проблема? Проблема в Библии. Библия говорит, что такого не может быть, если человек действительно живет истиной. А практика подсказывает, что может быть. И вообще для нашей общины это проблема, да, потому что мы здесь много учим, объясняем, но мы видим некоторых людей, чья жизнь духовно слаба, чья жизнь не соответствует истине. Мы у многих людей вот этого принципа не видим, что познание истины производит благочестие. Мы не видим. И вот это для нас проблема, которую мы сегодня должны понять и решить. Пожалуйста, будьте внимательны. Это нужно запомнить на всю жизнь, это нужно преподавать детям, этим нужно жить самому, это нужно преподавать в процессе душепопечения. Действительно, это вопрос, почему такое происходит? Почему человек, который слушает прекрасные наставления, может жить в браке хуже неверующих? Почему он может обманывать на работе или жить в похоти, в аморальности, в прелюбодеянии? Почему он может быть таким злым и мстительным? Почему он может быть гневливым и раздражительным, или таким безразличным, или неверно воспитывать детей, или сфокусироваться на земном, на имуществе, на своем теле, на развлечениях, или поклоняться своему ребенку как идолу, или ставить работу выше церкви, семьи, жены, мужа, детей, или завидовать, доходя до сумасшествия. Почему? Я недавно беседовал с пастором, который закончил хорошую семинарию, где учат богословию верно, где учат правильно проповедовать Писание, готовить проповедь. И он сказал интересным переживанием, поделился. Он говорит, что на первых годах учебы, он говорит, я был сильно разочарован в истине, как ему показалось, и был в депрессии. Почему? Потому что я увидел, он говорит, множество студентов, которые верят правильно и учат правильно, но живут совершенно неправильно. Их жизнь грубо не соответствует учению. Почему это происходит? Каковы причины такого несоответствия? Вот мы с вами проблему очертили. Понятна проблема, да? Проблема понятна. Люди вроде бы знают истину. Мы знаем из Писания, что истина производит благочестие, а в их жизни благочестия нет. Тогда тупик, как же слово не работает, или истина не нужна, что происходит, как к этому относиться, почему так может быть. Это проблема. Теперь переходим к причинам проблемы. Почему сие происходит? Ну, во-первых, это совсем просто, об этом скажем коротко. Ну, все же надо сказать, а потом второй момент, об этом поговорим подольше. Но, во-первых, человек может быть элементарно неверующим. Он может быть не обращен. У него просто ложная вера. Как сказано в послании Иакова 2:19-20. Ты веруешь, что Бог един. Это правильное богословие, да? Бог един, я верю, да. Хорошо делаешь, и это хорошо, это правильно, это истина. И бесы веруют, и трепещут. То есть уже, оказывается, есть во Вселенной такие существа, разумные существа, у которых, если вы пойдете во многие евангельские церкви современные, у них нет такого правильного богословия, как у бесов. Они знают истину очень хорошо. Они веруют, что Бог един. Если вы посмотрите на Евангелие, бесы кричали: «Ты Христос, Сын Бога Живого, пришел мучить нас раньше времени». У них и христология правильная, и эсхатология правильная. Ну все у них хорошо. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? То есть, если человек знает истину, он... но не живет ей, первый вариант, он неверующий. У него ложная бесовская вера. Он уподобляется демонам, которые... Это вообще страшные люди. Это вообще страшные люди, которые знают истину. И самые ужасные из них – это те, кто знает истину и знает, что он неверующий, и что он лицемер, и лицемерит, и играет роль христианина. Это друзья Иуды, который знал истину, и знал, что он предатель и враг, и сознательно противился. Это просто катастрофа. Я думаю, надеюсь, что у нас людей таких нет на вечернем собрании. Или почти нет. Поэтому нас больше интересует второй вопрос. Второй ответ на этот вопрос. Если человек знает истину, но не живет по истине, возможно, он обращен, но руководствуется ложным богословием. Ложным богословием. Я сейчас объясню, как это может быть. То есть, проблема людей, имеющих глубокое богословское знание, но не живущих ими, в том, что их жизнью на самом деле порой неосознанно руководит собственное мирское богословие, которое у него сформировалось под влиянием культуры, под влиянием моды, под влиянием воспитания в семье, под влиянием уличных душепопечителей. Это знаете такие? Не буду пояснять. Под влиянием различных традиций мира, под влиянием фильмов, которые он смотрит, под влиянием ток-шоу, которые он смотрит и так далее. То есть получается такой человек интересный. Вот у него спрашиваешь и говоришь, ты веришь в истину? Он вам все пункты четко излагает и говорит, вот во что я верю. Смотришь на его жизнь, а жизнь неправильная. Много ошибок, много заблуждений, много неблагочестивого. А как же так? Ты веришь в истину? А вот как? Истину он знает, просто знает. А верит он часто неосознанно в собственное, мирское, ложное богословие, которое и производит его жизнь, которая и руководит его поведением. То есть его поведением руководит не истина, которую он знает, а его поведением руководит ложное богословие. И это ложное богословие часто трудно осознать. Нам часто трудно признаться, что оно у нас есть. Оно же не сформулировано, правильно? Ведь истинное богословие мы сформулировали, вот вероучение. У вас же нет такого из другого кармана, вы достаете, а вот мое собственное вероучение. Поклоняйтесь мне, любите меня и так далее. Такого же нет, вероятно. То есть это неосознанно, но это во многих из нас находится. Вам скажу, во всех находится. Во всех. У нас есть свое собственное ложное богословие, которое нам нужно отвергнуть, о чем мы будем говорить в конце, и принять истинное богословие не просто в голову, но в свое сердце, в свою жизнь, в свое руководство жизнью. Все, что я сейчас сказал, я поясню множеством примеров для того, чтобы лучше вот эту причину этой проблемы вы могли усвоить. Молодая христианка ведет себя в браке как лидер, как диктатор. Она командует мужем, детьми, но муж обижается, пытается ей противостоять ее давлению, но сердце у женщины кремень, ни в чем не уступит. Из-за этого в семье почти каждый день возникают ссоры. Брак трещит по швам, жена властвует, муж не подчиняется. Что? Война. Знает ли эта женщина библейское учение о браке? Выясняют, знает, очень хорошо знает. Более того, она даже другим сестрам рассказывает, как надо мужу подчиняться. Она проповеди слушала, самые хорошие о браке. Она книги читала. Она с наставниками перед браком занималась. И она знает хорошо, что она должна повиноваться мужу во всем, кроме греха. Почему же она поступает с точностью да наоборот? Ну почему? Она даже сама не знает. Бывает это неосознанно. Потому что она строит семейную жизнь, руководствуясь не библейскими знаниями, а просто своим внутренним представлением о браке, откуда он у нее взялось. А она просто копирует поведение своей неверующей матери, которая всегда властвовала над мужем. Причем копирует она неосознанно И даже более того, она копирует то, что ей не нравилось. То есть всю свою жизнь она говорила: я не хочу на мать быть похожей. Мне не нравится, что она кричит. Мне не нравится, что она шумит. Всю свою жизнь, если бы ей сказать, что ты сейчас ведешь как мать, она бы страшно обиделась. Поэтому она считает, что она не она, что она не похожа на свою мать. Но на подсознательном уровне она просто вот берет ее жизнь и всю воспроизводит в своей семье. А знает, как правильно. В разуме женщины есть одна модель брака, этому ее научили в церкви, и есть неосознанная модель брака, этому ее научили в семье. И именно вторая модель отражается в ее поведении. Ее семейная жизнь строится на вот этом ложном богословии, согласно которому ты голова, а я шея. Это уже вот как бы в христианских песнях даже ложное богословие такое. Это ж ложное богословие. Так оно уже даже какие-то формы приобрело, да? Более структурированные. Подобным образом и мужья копируют поведение своих отцов-диктаторов, коллег по работе, армейских командиров, тренеров спортивных команд или просто отображают мнение ребят с улицы. Они знают слова Писания: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее» Ефесянам 5:25. Но при этом их поведением управляют не слова Писания. Друзья, проблема не в том, что истина в его жизни не производит благочестия. Проблема в том, что он руководствуется не истиной, а своей собственной ложью. И вот так христианские семьи живут. Приходишь в одну семью, у них там свой уклад, свое ложное богословие. Они там придумали и держатся его. Приходишь в другую семью, у них свое ложное богословие. В одной семье жена командует ложное богословие, в другой семье муж-диктатор ложное богословие. А так, чтобы вот как учит Писание, ни там не хотят сделать. Спроси у них: читали лучшие книги? Читали. Читали, слушали лучшие проповеди? Слушали. А что ж живем наоборот? Что истина не работает? Они говорят: ну, наверное, не работает. А проблема не в истине. Истина, возлюбленные, работает. Проблема в том, что они руководствуются ложью. Неосознанно или осознанно руководствуются своим собственным ложным мирским богословием. Продолжаем. Слово Божие учит родителей и христиан наставлять своих детей. Вы знаете этот замечательный текст из книги Второзакония, 6 глава, стих 4-9. Давайте прочитаем этот отрывок. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Женщина-христианка знает это. В церкви говорят, что нужно учить детей истине. Но она читает своим детям на ночь сказки каждый день. А Библию не преподает. Считая, что детям еще рано загружать голову такими сложными вещами. Она говорит: пусть у детей хоть детство будет. А днем она увлекает их фантастическими фильмами и различными мультфильмами. Включила мультфильмы, и они там притихли. На час рассчитывала, что притихнут, а они и на пять притихли. И так каждый день притихают. Получается, что? Если так вот посмотреть на это трезвый библейский, ее дети каждый день растут на лжи, на человеческих вымыслах, которыми насыщают свои бессмертные души по 20-30 часов в неделю. Вы только подумайте, по 20-30 часов в неделю. Телевизор, компьютер, а еще на ночь сказки. А в церкви они слушают Слово Божие по 20-30 минут в неделю. И то, когда матери не лень остаться на воскресную школу. И вот так дети растут. Проходят годы, дети вырастают нечестивыми. И все вокруг удивляются и говорят: как же такое случилось? Ведь они в такой церкви были. И мать сама говорит, да я и сама не знаю. И я всегда в истину верила и молилась за них. А вот выросли несчастливыми. Как такое может быть? И что здесь возникает? Какое искушение? Истина, наверное, не работает. Наверное, богословие не надо преподавать. Наверное, не нужно проповеди говорить. Наверное, нужно просто собираться, песни петь, там, я не знаю, кушать, гулять, развлекаться. Но если истина не работает, зачем тогда ее преподавать вообще? Почему это произошло? Потому что мать руководствовалась ложным богословием. Она знала, что учи детей, она знала. Но когда она приходила домой, у нее такой тумблер раз переключается, и тут уже мое царство. Тут уже я делаю, как хочу, как мне удобно, как мне проще. Тут мой мир, тут я господствую. И все у меня здесь так просто. Ну, она не пытается их лжи научить. Просто она сама так росла, когда у нее были неверующие родители или слабые верующие родители. Она сама так росла, ей так было приятно, ей так нравится, и она считает, что и ее дети должны идти таким же путем. И это приводит к проблемам. И проблема здесь, друзья, не в том, что истина не работает, а в том, что человек руководствуется своим ложным богословием. Дальше идем. Разве вы не знаете, друзья, что спасение от греха и всех последствий грехопадения только в ком? В Иисусе Христе. Знаете эту истину? Деяния 4:12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только Христос силен по-настоящему успокоить. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И найдете покой душам вашим. Только Христос силен дать настоящий мир в Духе Святом. Только Христос силен сделать вас по-настоящему счастливыми навечно и даровать счастье в максимальной степени, которым только вообще может обладать человек, живущий на земле. Только Христос, только Христос. Вы это знаете? Вы в это верите. Но почему же тогда вы требуете от своей жены или требуете от своего мужа того, что может дать только Христос? Ну почему вы думаете, что ваш муж, если он изменится так, как вы хотите, он сделает вас абсолютно счастливой? Или для счастья абсолютно вам только этого не хватает? У вас уже есть Христос, но вы несчастны. А вот если у вас будет муж такой, как вы хотите, тогда счастье придет. Или почему вы думаете, что ваша жена, там, если она похудеет, или поправится, или подобреет, или что с ней еще произойдет, я не знаю, помолодеет. Почему вы думаете, что вот у вас уже есть Христос, но счастья нет, но если у вас будет жена такой, как вы себе хотите, тогда счастье придет. Почему вы думаете? Это так не работает вообще. Так этот принцип ложный, так не работает. Почему? Почему вы верите, что романтические отношения дадут вам наивысшее счастье? Вот вы несчастны, потому что у вас муж недостаточно романтичный. Вы знаете, я вот занимаюсь служением уже долго. Вот. Я вот так, как женщинам надо романтичных мужей, ну, практически не встречал. А я некоторых встречал, но они были такие странные и такие далекие от реальной жизни, что баланса явно не хватало им, скажем так мягко. Почему вы думаете, что способность мужа больше зарабатывать принесет вам счастье? Почему вы думаете, что изменение вашей жены принесет вам счастье? Почему вы думаете, что спортивная форма, высокий интеллект мужа сделают вас счастливой? Что происходит? Вы утверждаете, я верю в Христа как в единственного Спасителя, но реально ищете наивысшего счастья, спасения от последствий грехопадения в изменениях мужа или жены. То есть вы превращаете человека в Мессию. То есть вы требуете от мужа то, что может дать только Христос. Вы представляете, какую вы возлагаете на него нагрузку? Или на женщину несчастную? Возлагаете какую нагрузку? Вы просите от него или от нее то, что они вам дать не способны. Понимаете или нет? И не только они, никто не способен. Никто. Вы думаете, что вот ваш муж, а чей-то другой муж, никто из людей не способен дать наивысшее счастье, потому что его дает только Христос. И если вот это, возлюбленные, мы не поймем, будут проблемы. Вот почему люди разводятся, прелюбодействуют в церкви даже. Почему? Потому что они вот эту истину не понимают. Муж оставил семью, бросил детей, жену, церковь, служение и ушел к какой-то молодой женщине, неверующей. Почему? Он верил, что вот эта женщина способна дать ему счастье больше, чем Бог, чем церковь, чем служение, чем семья. Она способна это сделать, как вы думаете? Вы вообще женщин знаете? Но вы знаете ли хоть одну женщину, которая может с Мессией конкурировать? С нашим восхитительным Христом? Ну хотя бы одну миллиардную дать того, что Христос дает? Да никто же из людей не способен это сделать. Какой обман! А если понимать это? Представьте, сколько бы семей было сохранено, сколько бы глупостей люди не делали, и какой совсем другой была бы жизнь. Это заканчивается всегда разочарованием, ссорами, изменами. Это трагедия. И дело не в недостатках мужа и недостатках жены. Дело в том, что ни один человек во Вселенной не способен дать то, что может дать только Христос. Вот вообще отношения между мужчиной и женщиной, они вообще не предназначены на роль спасителя. Хотя нам современная культура, фильмы, песни. Вот послушайте песни современные. Нет, я не предлагаю вам прийти и их слушать. Мы их все время слышим везде, в супермаркете, в транспорте. О чем они поют? Вот если они поют все о женщинах и о мужчинах. И говорят, что это наивысшее счастье. То есть они поют о людях то, что теоретически следовало бы петь только о Боге. Это вот их максимум, чего они могут достичь. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Они возвели в ранг религии. И поставили своих избранников на место Мессии. И они постоянно разочаровываются. Постоянно разочаровываются и разочаровываются. Они вступают в один брак. Вступили в один брак. Как же я в нем обманулась? А в чем ты обманулась? Он оказался негодяй. Да ты что, не может быть. Разве люди не грешники? Тот был хороший и все, но какой-то скучный. Тоже не Мессия, да? А этот был вроде бы и порядочный, и веселый, но я от него тоже устала. Опять не Мессия. Вот если взять женщину, если бы она жила миллиарды лет и вышла бы замуж за всех мужчин, которые жили на земле, в конечном итоге она бы сказала, все суета-сует и томление духа. С Мессией сравниться ничто не может. Понимаете или нет? То же самое и наоборот. То же самое и наоборот. Ну, Соломон приблизительно то же самое сделал. Ну, в рамках своего века. Некоторые пытаются повторить, но я думаю, что у них не получится. А результат будет тот же, даже если и получится. Ваши дети не предназначены к тому, чтобы стать смыслом вашей жизни. Чтобы дать вам значимость, чтобы стать вашей медалью, грамотой. Чтобы вы потом гордились ими и говорили, вот мой сын, вот моя дочь. Они придут и скажут, да, мама, я твой сын, я твоя дочь. Я специально живу, чтобы возвеличить тебя, вознести тебя. Они так не думают. Они вообще так не думают. Работа, карьера не предназначены принести вам полное удовольствие, удовлетворение. Имущество, возлюбленные, не спасает. От депрессии и от ссор, и от искушений, и падений не спасает. Поэтому, если вы знаете истину о Спасителе Христе, но ваша жизнь глубоко несчастна, проблема не в том, что истина не работает, а в том, что вы руководствуетесь ложным богословием, делаете своим Спасителем мужа, жену, или мечту о браке, или детей, или работу, или карьеру, или имущество, или прочее. Хотя говорите, да, я верю в Христа. но неосознанно делаете своим спасителем что-то земное, тленное, проходящее. Вот и результат у вас такой. Не проблема не в том, что истина не работает, в том, что вы ложью руководствуетесь. А ложь работает только вот так. На этой неделе моя супруга познакомилась с 35-летней женщиной, которая не имеет ни семьи, ни детей. Она выглядит несчастной и гораздо старше своих лет. Живет она одна, в унынии, с множеством кошек и собак. Эта глубоко несчастная женщина, к нашему удивлению, оказывается, надеется встретить высокого, спортивного, накачанного, голубоглазого мужчину, который сделает ее счастливой. Я вот сколько живу, такого сочетания не видел. Ни разу. Ну, чтобы прям все сразу и в одни руки. И самое главное, друзья, что на это сказать? Как вы думаете, она встретит или нет?
Нет, конечно.
А если встретит, что будет? Сделает он ее счастливой?
Нет, конечно.
Не будет. Потому что это ее нужда в Спасителе, в Мессии. Но вместо Мессии она придумала какого-то несуществующего мужчину, которого надо еще встретить. А если встретит ли она его? Нужна ли она ему со всеми этими котами и собаками? Это очень драматично. На самом деле, это все очень драматично. Я был очень впечатлен жизнью этой женщины, знакомство с ней, потому что она нуждается в искупителе и думает, что какой-то человек заменит ей искупителя, но это обман. И это в церкви может повторяться. Одинокие мужчины или женщины у нас здесь, или состоящие в браке, но надеющиеся на брак с другим человеком, думают, что вот какой-то человек принесет им счастье, даст наивысшую радость. Это же обман дьявольский. Даже дьявольский обман не даст. Никто с Сыном Божьим не сравнится. И даже когда Иоанн там на небе, на небесах уже был, из книги Откровения мы берем эту информацию, и там спрашивается, кто достоин взять книгу и снять с нее печати, кто может править миром. И никого не нашлось. И только Лев от колена Иудина, Христос, он настолько восхитительный, он настолько неповторим, он настолько недосягаем. А у нас есть нужда именно в таком Спасителе, что никто и ничто не способно эту нужду нам восполнить хотя бы наполовину. Идем дальше. Слово Божие призывает нас не жить в беспокойстве. Матфея 6 глава, стих 25-34. Матфея 6 глава, стих 25-34. Большой отрывок, давайте его прочитаем. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Что говорит Слово Божие? Бог заботится о нас. Поэтому нет нужды изводить себя тревогой. Если вы знаете данную истину, вы будете жить в покое. Ну скажите себе, руки не поднимайте, ничего не говорите, просто себе. Вот вы все в покое живете. Вы действительно возложили все свои заботы на Христа, ибо Он живет, печется о вас, и вы абсолютно спокойны. У вас никакой тревоги нет, вы знаете, что вас кормит Небесный Отец. Он вас греет и питает, Он о вас заботится. Но я уверен, что не все. Я уверен, что есть у нас и тревога, и волнение. Вот обещают, доллар поднимется. А вот с экономикой то. А будут ли у меня клиенты дальше? А смогу ли я платить кредит? А у меня вот дети растут. Смогу ли я обеспечить их? А вот у них уже руки, ноги становятся больше и больше. Скоро они не будут в квартире помещаться. Что ж я дальше буду делать? Вот такие тревоги нас одолевают. Ну, если мы знаем истину, почему же у нас такое неправильное состояние сердца? Что истина не работает? Нет. Потому что мы в данном случае руководствуемся не истиной. А мы несем бремя материальных тягот, потому что основываемся на своем собственном ложном богословии. А согласно нашему ложному богословию, о нас заботится не Бог. Как говорили атеисты, хлеб дает нам не Христос, а комбайн и колхоз. Да? О нас заботится не Бог, а кто? Ну вот наша жизнь зависит не от Бога, а от клиентов, от клиентской базы на работе, от курса доллара, от цен в магазине, от начальника наша жизнь зависит. Вот это наше настоящее богословие. И вот это настоящее ложное богословие производит суету, панику, страх, волнение, депрессию, уныние, отчаяние. Вот это правда. Мы еще знаем правильное богословие, что о нас заботится Бог, но им мы не руководствуемся, поэтому вот эта истина никакого благочестия в нашей жизни и не производит. Так что вот как все это выглядит. Дальше идем. Слово Божие призывает жен христианок быть послушными своим мужьям, помощницами. Послание к Титу, 2 глава, стих 3-5. Послание к Титу, 2 глава, стих 3-5. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, но не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Обратите внимание на слово «попечительными». Оно может быть переведено буквально как «работающие в собственном доме». И, сестры, вы же это знаете, что ваше основное призвание – работать в собственном доме. Знаете? Служить семье. Но вы же не все работаете. Поднимите руки, кто не работает в собственном доме, а кто-то еще и вне дома работает. Да не бойтесь, отлучать не будем, расстреливать не будем. Ну я же так знаю. Это просто для вас. Хорошо, это шутка, в которой есть элемент серьезного. Итак, вы знаете эту истину, но живете ли вы, руководствуясь этой истиной? Нет, вы живете, руководствуясь своим собственным ложным богословием. Данное ложное богословие у вас сформировалось разными путями. Ну, например, под влиянием мирской культуры, которая учит, что ты должна быть независимой женщиной, способной работать и зарабатывать, быть домохозяйкой, что ты должна на шее у мужа сидеть, так он тебя уважать не будет и так далее. И согласно вот этому мирскому мнению, домохозяйкой сегодня быть стыдно, позорно перед другими сестрами и подругами. Вот встретишь кого-то из школы и спросит у тебя, а ты что делаешь? А я скажу, а я домохозяйка. Это, считай, глупая, отсталая, пропащая, закопала таланты и погибла в их глазах. А это так стыдно, я же хочу в их глазах неверующих быть высоко, чтобы они сказали, ух, какая ты, для меня же это важно. Это ложное богословие сформировалось под влиянием неверующих родственников, заявляющих, иди работай, он тебя завтра бросит, ты на что жить будешь? Думай. Это ложное богословие сформировалось под влиянием собственного эгоизма. Я вышла замуж не для того, чтобы, как одна сказала, я вышла замуж не борщи варить, не для того, чтобы стирать и убирать. Я талантливая женщина и очень хочу реализовать себя в каком-либо деле. Это ложное богословие сформировалось под влиянием эгоизма, под влиянием вот той идеи «хочу быть богиней». Вы будете как боги из Эдемского сада. И для многих христианок работа вне дома – это просто побег от своего главного служения, от своего главного призвания перед Господом. И под влиянием недоверия Богу и неумения быть довольным малым, если я не буду работать, муж не сможет обеспечить семью. Хотя происходит обычно обратное. Когда жены лучше служат в семье, это возлагает на мужа больше ответственности, а не больше зарабатывает. Вот посмотрите, у нас в церкви семьи наиболее материально благополучные, это там, где жены не работают. Но они не работают не потому, что семьи благополучные, они никогда не работали. И они жили и в трудном положении, и пришли к большему благополучию. А в менее благополучных семьях жены работают. И, как правило, благополучие это как-то и не приходит. Так тоже бывает. Не всегда, но бывает. Почему? Потому что, вот представьте, я муж, я работаю, я кормилец, на мне вся ответственность, я должен обеспечить жену, детей. Это меня сильно мотивирует. А если я получаю, жена получает, еще теща помогает, ну, можно немножко подрасслабиться. Понимаете? И это плохо мотивирует мужа трудиться. И также жена хуже служит мужу, так как она устает на работе. И это хуже его снаряжает для дальнейшего труда. И, в общем-то, выгоды никакой материальной от работы жен нет. Я помню, одна сестра приходит и говорит, вот я буду работать в офисе, я буду получать там, я не помню, по тем деньгам, несколько лет назад было там и 20 или 30 тысяч. Посчитали, сколько нужно на одежду, на проезд, там еще на что-то, на какие-то принадлежности, потом сколько нужно заплатить няне, чтобы она сидела с детьми. Ну, в общем, минус 5 тысяч работает. Он работает, ходит на работу, все в каблуках, в красивых юбке, все, она ходит каждый день, деловая. Ну, ущерб материальный минус 5 тысяч семье. Но она работает. Она не сидит дома, не превращается в такую глупую домохозяйку. Она очень умная, думает, что она умная. Она вообще она умная? Это умно. Вот это всю кашу заварить, чтобы толку-то никакого и не было. Последствия такого поведения, когда женщина руководствуется своим ложным богословием, печальны. Ну, во-первых, перечисляю. Дети воспитываются неверующими людьми. Детский сад, неверующие родственники. Ваших детей воспитывают неверующие люди. Потом дети будут преступниками или просто нечестивыми. Вы ни за какие деньги их влияние библейское на них не купите. Ни за какие деньги. А некоторые становятся наркоманами, и потом все, что мама заработала, они из дома выносят. Так бывает, и это не случайно бывает. Не случайно. Не случайно. Вторая проблема. Муж сексуально не удовлетворен, потому что жена физически и эмоционально устает. Третья проблема. Сама жена научилась флиртовать с мужчинами на работе. Один раз вообще была на грани измены. Чем все это заканчивается? Потеря детей для Христа, кризис в браке, измены и даже развод. И даже если Бог помилует вас от самых негативных последствий, ваш брак не будет прославлять Господа так, как должен бы прославлять. И здесь, друзья, потом скажут, ну как же так, она же в такой церкви была, она же такие книги считала, что ж у них измены, что ж у них в семье порядка нет, что ж у них дети такие неуправляемые, что ж у них полный разлад. Наверное, истина не работает. А что они там, богословие преподавали? Ну, мы у себя точно, я вас успокою, братья и сестры, у нас такого не будет, богословия не будет, все будет хорошо. А проблема же не в истине. Проблема в том, что человек знает истину, а живет своими ложными человеческими заблуждениями. Вот в чем проблема. Итак, надеюсь, мы обозначили проблему, да, и поняли причины этой проблемы, да, поняли. И в заключение несколько слов о решении этой проблемы. Как решать проблему того, что человек знает истину, а руководствуется своим собственным ложным богословием? Ну, прежде всего, если вы неверующий человек, лжеверующий, вам нужно обратиться ко Христу. В противном случае истина, богословие, слово не принесет вам никакой пользы. Евреям 4:1-2.
Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть, если вы неверующий, если вы слышите слово, оно не растворено в вашем сердце, оно не принесет вам никакой пользы, а потом будут говорить, что слово не работает. А проблема не в том, что слово не работает, а в том, что вы не спасены. Хорошо, если вы верующий, вам нужно над собой работать. Изучайте Библию, читайте Библию, учитесь. Вот недавно я беседовал с одной женщиной, в их семье произошли удивительные перемены. Муж говорит... Просто вот жена вот изменилась. А что вот в ее жизни кардинально изменилось? Она купила себе плеер, закачала проповеди с какого-то, говорит, вашего сайта и едет на машине, работает в доме, стирает, убирает, по 5-6 проповедей в день слушает. И что? Она стала другим человеком. Слово Божие работает. Если человек принимает веру, сестры, вам может мало читать, времени хватает, слушать. Купите себе плеер. Делайте домашние дела, слушайте проповеди. Вот просто слушайте и слушайте, наполните свой разум истиной. Вот только так, ложное. Братья, возлюбленные, у вас тоже там в сознании, когда мы с вами беседуем, интересные вещи происходят. Наведите там порядок. Вы там работаете где-то на работе, включите себе проповеди и слушайте их. Но не просто так вот, чтобы фон был какой-то. А действительно, слушайте, что некоторые проповеди по 2-3 раза. Я когда был молодой человек, и только хорошие проповеди появлялись, я некоторые проповеди по 10 раз слушал, чтобы понять и запомнить их. И это действует, это работает, Слово Божие работает. Изучайте Слово Божие. Определите свое ложное богословие. Как его определить? Путем сравнения. Там, где ваша жизнь, если вы будете знать хорошо Писание, то вы будете видеть, ага, вот здесь у меня ложное богословие. Вот здесь у меня неправильное поведение. Здесь я детей неправильно воспитываю. Вот здесь я на спутника жизни возлагаю то, что может дать только Христос. Вот здесь я к работе неправильно отношусь. И вы поймете, почему вы неправильно относитесь к работе. Кто вас на вас повлиял, мать на вас повлияла, подруги со школы на вас повлияли, мирская культура на вас повлияла. Вы будете даже у себя вот такие вот выстраивать концепции, которые будут понятны. Вот мое обложное богословие, вот как оно сформировалось, вот к чему оно ведет. Вот когда вам такая панорама, вы сможете себе всем взять ручку, листик и прямо написать, вот мое ложное богословие, вот как оно сформировалось и вот каким последствиям оно ведет. Когда вы вот эту всю картину увидите и будете знать истину, тогда вы сможете отвергнуть это ложное богословие и жить поистине. И еще, что бы я хотел сказать. Вы сегодня много услышали, наверное, обличительных вещей, да? Скажите, обличительных или нет? Я вас только прошу, любовью Христа, не оправдывайте себя. Если вы начнете себя оправдывать, у вас, знаете что, получится оправдать. Я вот 100%. Оправдывать мы себя все умеем. А Адама никто не учил оправдывать. Но как только случилось грехопадение, он тут же сказал, вот жена, которую ты мне дал, я не виноват. Ты дал, она сортила, я при чем? Вот на себя и вали, что ты мне дал, вот и результат. То есть оправдывать меня... Я могу, но это не то, что вам сейчас сегодня поможет. Это вам не поможет. Вот с этой стези вообще уйдите. А если будете оправдывать, вы оправдаете. Вы скажете, да, я работаю, средств не хватает. Или кто-то скажет, да, я работаю, а моему мужу нравится, что я работаю. И попробует он сказать, что не нравится. Ему завтра рано вставать, у него будет хорошая ночь, он будет слушать. Все. Или кто-то говорит, я несу бремя материальных забот, поэтому я ответственный человек, поэтому я забочусь. И приведет пример какого-то безответственного человека, который ни о чем не думает и довел семью свою до краха. Оправдывать мы себя умеем очень хорошо. Или вы скажете, я не поклоняюсь ребенку, я не поклоняюсь мужу, я не поклоняюсь жене, я не поклоняюсь чужой жене, такое тоже бывает. Я просто хорошо к людям отношусь. Или кто-то скажет, да, я веду себя в браке как тиран, но мой-то по-другому, не понимает. Не понимает. Мы хорошо себя оправдываем. Если вы спросите своего 5-летнего сына, почему он забрал куклу вашей 3-летней дочери и толкнул ее, заставив девочку плакать, сын не скажет, папа, это произошло. потому что я грешник. В моем сердце живет эгоизм и зависть. Я, а не моя сестра, должны быть центром вашего внимания. Это, кстати, тоже, что я хотел подкорректировать. Меня следует любить более всего, я первый родился, и мне поклоняться. Что будет говорить ваш ребенок? Это она не хотела дать мне куклу, она жадная. Она не хочет делиться. Мне ничего не оставалось, как забрать у нее силы, чтобы научить ее делиться. Знаете, я пастор, и я хорошо говорю. Я своих детей обличаю очень четко, очень точно. Я заметил, что вот за эти годы они научились так себя оправдывать, что даже некоторые члены церкви, взрослые, они так, у них так ум еще не работает для оправдания. Но я тоже развиваюсь, я все равно не позволяю им себя оправдывать, и все равно показываю, что вы грешники. И это борьба, это духовная борьба. Оправдывая себя, мы не хотим видеть свою главную проблему, проблему в своем сердце. Мы видим проблему в поведении других людей, мы сравниваем себя с другими и говорим, а они? Мы видим проблему в обстоятельствах и даже в Боге. Бог мне послал такую жизнь, поэтому я должна делать вот так и так, и я должен делать так и так. Изучайте Писание, определите свое ложное богословие, не оправдывайте себя и исповедуйте свой грех и заблуждение перед Богом, раскайтесь и оставьте это все прямо сегодня же. Итак, друзья, то, о чем мы только что говорили, имеет для нас огромное значение. Здесь в церкви слово истины. Мы так обильно благословенны в учении. Вы все знаете, вы много знаете. Вы знаете больше, чем некоторые пресвитеры других общин. Но если вы не будете жить истиной, истина будет в поношении. Истина будет в поношении. Но не потому, что истина не работает, а потому, что вы руководствуетесь своими заблуждениями. Сохранит нас от этого Господь. Аминь.
Дополнительную информацию о служении слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!